Стійкі жанчини.
Компетентні і креативні жанчини.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жанчини.
У ефірі Радіо Свободи ви слухаєте передачу «Тільки жанчини». З вами Ганна Соусь. Для чого йдуть у школу і з чим вертаються зі школи наші діти, обмірковуємо разом з письменницею-наставницею Ганни Сіверинець, маті гімназістки і письменниці Євгенії Пастернак і громадською активісткою Кристиною Вітушкою. Ну от я на початку нашої розмови хотіла би згадати блог Ганни Сіверинець «На свободі». Вона призналася за декілька днів до початку навчального року, что просто вот боится в эти дни идти в школу, боится идти не до учнев, не до своей любимой працы, а боится заполнять журнал, писать справоздачи, робить иншие неуластивые наставникам, ну, в полном смысле бюрократичные справы. Вот, признаюсь, я сама, вот, хотя добро училась, была на вот выдатнице, не хотела идти в школу 1 вересня. Не то, что я боялась, но это не было то место, где мне было комфортно, добро, свободно. Вот я хотела каждую из вас трех попросить расповести, вот какие теперь уже навучальный год почался, какие теперь почути у вас, с какими вы, вот как Ганна сама пошла в школу, и с какими вы повели своих детей у школу. Ганна, коли ласка, те вы уже не боитесь?
Ну, прошли первые дни, дякую Богу. Ну, и тем больше, конечно, коли я бачу, кольки навалилось на классных керовников, то я, как человек без классного керовництва, не имею права тут крудовать и бояться. Им, конечно, страшно тяжко, а мы уже как-нибудь предметники. Но что тычется сына, который пошел в первый класс, и мне уже приходит, конечно, так само, и турбота, и клопот, потому что он у нас хлопчик такой вольнолюбивый, такой принц у семьи. Але, ну, и в школе тяжковато бывает таким детям. Але мы шли до конкретной наставницы, мы ведали, куда мы идем, мы ведаем добрых этих женщин, и она выкликает у меня полный довер, и тому я оптимистично гляжу на лёд своего сына в школе.
А сами зараз вот полные энергии, так?
Полная энергия. Я заполнила все, что от меня потребовалось, сдала все поперчины, все зробила як свет, и тому зараз я сижу тихенькой книжкой, просто веду уроки.
А вы сказали, что вы позбавлены классного керавництва. Это был ваш выбор, ну, если так просто отрымалося. И чем зараз обтяжарены?
Я отмовляюсь категорично. Я категорично отмовляюсь от этого. Бо сегодня классный керавник, это человек, который, ну, у моим уявлением, керовник – это той, кто возит детей на экскурсии, ездит с ними в музеи и обеспечивает им веселую, развеселую школьную, школьное житие, школьное основание. А сегодня классный керовник робит совсем иншее, и он обеспечивает бюрократичный процесс школьный. И я просто не умею этого, роблю это дренно, и это без конца конфликтной ситуации, тому я отмовляюсь.
Дякую, великие Евгения. Вы пишете как раз вот для тех детей, которые учатся в школе. Вы добро ведаете, чем они живут, вы отчуваете это. Вот и вы так само повели свою дочку в школу все лето. А с какими почутями вы, вот и поделилась дочка, что она думает, что она отчувает?
Ну, она впрягается. То есть у меня дочка спортсменка, поэтому для нее школа – это такая очень серьезная лишняя нагрузка. Ну, в смысле, чтобы тренировки летом не прекращались, а вот теперь добавилась еще и школа. То есть она, у нее хорошие отношения с одноклассниками, она идет туда, в принципе, без ужаса и кошмара, да, но она очень устает, и для нее самое страшное, конечно, это абсолютно очень низкий КПД школьной нагрузки. То есть вот она все время жалуется на то, что я, ну, она говорит, что я не понимаю, зачем я сижу 5 часов математики в неделю, если я в состоянии вот это все пройти за час. Зачем я трачу такое количество времени, просто сидя там? Ну, не говоря уже о том, что есть сейчас предметы, которые в теории прекрасны, а на практике это полная ерунда. То есть там какой-нибудь курс искусства, который введен зачетно, это лишний час в неделю, который они просто сидят, потому что нет преподавателей просто банально. Это труды в очень многих школах, где просто нет элементарно кабинета для трудов. Они там в лучшем случае листья убирают, да. Ну и еще очень много всяких предметов. Как бы, а повезло с учителем, отлично. Значит, какая-то польза от этого нахождения в школе есть. Если не повезло с учителем, что это просто бездарно потраченное время. А для ребенка, который плюс в школе еще там 4-5 часов каждый день занимается спортом, это, конечно, колоссальная нагрузка, и мне иногда просто очень жалко.
А каким спортом она занимается?
Фигурное катание.
Я памятаю, год тому мы с вами робили интервью про проблемы в системе эдукации, и вы казали про то, что как раз у вашей дочки ну, добрая школа и добрая класса, что якобы вот, ну, это все заховалось.
Да, да, нет, так на общем фоне, на самом деле, я тихонько молчу, потому что я понимаю, что в нашей гимназии ситуация, скажем так, ну, на голову выше, чем температура в среднем по палате. Поэтому вот так, знаете, это все мои жалобы, это из разряда жемчуг мелкий абсолютно. Потому что, в принципе, у нее, я безумно благодарна, что у нее есть возможность заниматься спортом, потому что вот, когда моя старшая дочь училась в другой гимназии, ей пришлось выбирать, и она вынуждена была бросить, потому что администрация школы никак не шла. Ни на какие уступки. И требовала там 100% посещаемости. И сейчас Наташа в группе фигурного катания. Она у нас единственная, кто ходит спокойно на тренировки, тренируется без истерик, без бесконечности со стороны администрации школы.
Кристина, куди ваш сын пошел? С какими почуттями? Вот какие ваши вот эти первые дни уражения?
Я свою все три школы любила, и мне подобалось, что в школе передо мной ставили, что раз еще больше складанная задача, и каждый день это был выклик, выпробование, и наставники широ радовались нашим досягнениям и перемогам. И у 90-е годы в моей школе в Латвии было реальное самокирование, мы проголосовали, например, и отменили школьную форму, отменили дзённики.
А какая школа это, можете назвать, какая школа это была?
Это Войнёцкая средняя школа, это было у Латвии. У Латвии у 80-е и 90-е годы. На жаль, у моего сына школа крыху іншая. Яна так само вельми добрая на фоне інших белорусских школ, але относно моей можно сказать про регресс, а не прогресс, на жаль, у сенсі неких академічних свобод, самокерування, магчимостей для творчого росту вучняў. Сын любит свою гімназію, але найперш дякуючи тому, что мы, як батьки, у свой час порупились, как створить классный коллектив, а так само дякуючи намаганиям особных педагогов, энтузиастов, которые отданные своей справе, любят детей, предмет и выступают таким буфером помеж системой и детьми. Я погоджуся с мамами, которые догэтуль рассказывали про великий объем бессенсовно, марно страченных часу, когда дети на информатике, например, в 8 классе выучают, что такое смайлики, когда у в школе может не быть наставника по працоўным навучанні, які мае адпаведныя допускі, і на працоўным навучанні, якое вядзе іншы наставнік без гэтых допускаў, дзецям просто не даюць у рукі інструменты, не ўключаюць станкі, яны сядзяць і гуляюць у тэлефоны, у пачатковых класах складваюць лего, калі яны яго з сабой узялі. Калі наставнікаў бясконца выклікаюць на нейкія нарады, якія адбываюцца ў навучальны час, а дзецям забараняюць ісці да хаты, і яны вымушаны сядзець у кабінетах і імітаваць цішыню. Калі на базе школ праходзяць нейкія прафсаюзныя, нейкія дзяржаўныя сходы і настаўнікаў зноў-такі адцягваюць ад навучальнага працэсу, у дзяцей забіраюць памяшканні, забіраюць актавыя залы спартовыя, забіраюць частку кабінетаў, не дазваляюць ім карыстацца гардэробам, таму што прыйшла нейкая вялікая камісія, ці адбываецца нейкая вялікая нарада, і дзеці у сваёй ж школе, у сваёй ж гімназіі такі атрымліваюцца ўжо госці, якія мусяць прыстасоўвацца пад патрэбы гэтых чыноўнікаў, якія пачуваюць сябе гаспадарамі завітаўшыя. Гэта сапраўды вельмі непрыемна, і на сённяшні дзень при всей любові до процесу навучання, при всіх поспіхах, які ёсць у моего сына у вучобі, у спорті, во всім, чим він займається, на жаль, школьний час це стома і розчарування, справді, з-за того, що це марнування часу.
От я глядела у понеділок на телеканалі Белсат інтерв'ю, яке взяла Світлана Калінкіна, відомого репетитора Євгена Лівянта, відомий критик системи едукації, вельми слушні пропанови дає, як можна її змяніць. І от ён сказаў пра тое, што от фактычна ў Беларусі гімназіі няма, хаця і назвы засталіся. І пачаўся нават працэс знікнення ліцэяў пра гэта. Ён казаў, але это крыху іншая тэма. Ці вы бы пагадзіліся з такой ацэнкай паважанага рэпетытара? І от ці можна ўжо казаць пра вынікі адмены іспытаў у гімназіі, наколькі яны сур'ёзныя? Калі ласка, Ганна, от вы ж у гімназіі якраз выкладаеце, так?
Так, і у мене у гэтым годзе 5 клас, то бок я бачу вось гэты набор дзяцей, якія прыйшлі ў гімназію без экзаменаў. Скажу так, что в целом мы задоволены. Мы набрали 2 класса. Набирали мы их так, как и по всей стране, по всей Украине. Кто худший принес заяву, то и поступил. И мы, конечно, боялись выников, але по некой инерции, я так думаю, по неким уже складенным таким узоры, да, у гимназии все ж пришли дети адукованные, дети с добрыми результатами, с добрыми выниками по передних испытов, дети, которые добро пишут. Есть, конечно, у меня в классе зараз сидеть прикладом 3-4 человеки, да, которые бы не вытримали экзамен. Я бачу по их орфографии, что они бы не прошли диктант прикладом. Але счастье этих детей у тем, что они попадают у класс гимназичного узровня, то бок не добрые дети будут спускаться до их узровня, а они будут тягнуться до узровня, узровня высокого. Ну и плюс все ж таки старейшие классы от 6 по 11, это классы, которые еще пришли по экзаменах, и эта атмосфера все ж таки гимназичная. И мы вот с коллегами поразважали, поглядели на этих детей, и покуль мы можем сказать, что у нас покуль что гимназия есть де-факто, да? Покуль что, конечно, это адукация, которая обеспечивает уровень. То бок мы тут не вельми оптимистично отобарились в этом годе.
А Евгения, ти оптимистка, вы вот что до ситуации у школы вашей дочки?
Ну, гимназии? У меня дочка учится в 8-м, то есть она сейчас перешла в 8-й класс, а эти классы, которые они набирались по экзаменам, у нас ничего не изменилось. То есть у нас количество детей в классе не поменялось. Но на самом деле их как было 28, ну куда уже? Просто уже больше и не лезет. Вот. Ну, у нас большая проблема в том, что наша гимназия с начальной школы и были вынуждены перевести не 4 класса, отобрать, как всегда было все годы, а перевести все 8. По этому поводу, конечно, ну, то есть это не наша проблема, не родителей и детей, но я думаю, что администрации школы огромная головная боль, потому что все учатся в одну смену, и, ну, пока у директора это принципиальная позиция, что все-таки вторая смена – это издевательство над детьми. И пока он в состоянии, он будет держать всех в первую смену. И я думаю, что это, конечно, большая проблема просто с помещениями. Вот куда эти лишние 4 класса девать. А с каждым годом эта проблема будет усугубляться. То есть в этом году перевели 4 класса, и сейчас только 5-х у нас 8. А в следующем году будет и 6-х 8, и 5-х 8. И вот куда девать еще эти 4 класса, я не знаю. Но пока учимся, что это только начало года. Я думаю, что какая-то разрушительная тенденция будет вот прям заметна года через 3, когда пройдет 3 параллели, и когда перестанет действительно вот эта инерция, о которой говорила Анна, что дети все-таки по инерции еще стремятся в хорошие гимназии. Я думаю, что вот года через 3 уже будет заметно сильно.
Кристина, какие ваши первые назирания?
Я меньше оптимистичная. Адмена испытываю у гимназии, это сапраўды крок да их фактичной ликвидации, и это не нечто новое. Так само поступали большевики, захватившие уладу 100 год тому. Узгадайте, они ликвидовали разностайные гимназии, лицеи, семинары и унификовали все навучальные установы до працовных школ. Такие же самые працовные школы профнепридатный коммунист створяет теперь у Беларуси, покидающие шильды батькам, которые за что-то змагают. Талиновитые, одоранные дети позбавляются махчимости учиться у отповедности со своими здольностями и схильностями и вымушенные будут смарновать час, назираючи, как бэкмэкают дети, яким не треба и не цікава в учеба. У чем конкретно сёлета уже проявятся гэтыя змены? Ну, по-перше, няма абмежаванняў на колькасць дзяцей у класах. И у нашей гимназии сёлета набрали классы до 30 человек. По-другое, у группах по замежной мове, коли ранее можно было набирать группу до 10 человек, и наставник мог больше-меньше индивидуально заниматься с каждым детем, то на сегодняшний день нормы изменены, и группа от 9 человек. Это значит, что все 30 могут быть в одной группе. Таким чином, министерство закрыло давнюю проблему недохопа наставников замежной мовы, и теперь, как бы наставника ухапая, але плен от такой адукации у двукосе будет скрайне малы. Ну, в додаток, у гимназии только для шильдов, и для того, что яны территориально ближе, пошли дети батьков, которые не мотивованы на якостную адукацию. Ім треба, каб було пристойненько, пригоженько, каб не чапали. І паўстанне ўжо ў бліжэйшы тыдзень такая праблема. Многія падручнікі вельмі слабыя, ну, асабліва падручнікі па замежных мовах. І традыцыйна ў гімназіях на працягу першага тыдня на першым сходзе бацькі разам з настаўнікамі вырашалі, якія падручнікі, якія дапаможнікі набыць, каб дзеці па іх займаліся, каб рэальна адбываўся нейкі прагрэс і рост і развіццё. Калі ў гімназіі прыходзілі бацькі, якім гэта не трэба, то яны будуць настойваць, і я ўжо ведаю пра такія водгукі, будуць настойваць, каб дзеці вучыліся па тых падручніках, якія выдала міністэрства. А там ёсць і паўторы з года ў год, там практычна не адбываецца нейкага развіцця, яны вельмі слабыя і не адпавядаюць гімназічнаму ўзроўню. Так што з'яўленне ў класным калектыве такіх немотываваных на адукацыю, на развіццё адукацыі, найперш бацькоў, таму што дзеці так, яны цягнуліся, але такія ініцыятывы будуць блакаваць бацькі, якім гэта не трэба. Яны будуць скардзіцца, яны будуць казаць, на што нам тыя факультатывы, на што нам тыя дадатковыя кнігі, на што нам тыя дадатковыя заняткі. Не дурыце галаву. Гэта праблема, гэта пагроза і гэта пераўтварэнне проста сістэмы адукацыі ў прафанат.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вот вы акрэслілі вельмі важныя праблемы. Крысціна казала пра тое, параўноўвала адмену іспытаў у гімназіі з тым, што рабілі бальшавікі, калі уніфікавалі всю сістэму адукацыі. Ну, вот такое у меня філазофскае хутчэй пытанне. Ці вот школа найбольш кансерватыўны інстытут у нашым грамадстве, дзе ўсё падпарадкоўваецца строгім правілам, інструкцыям, распарадку. І вот такія настаўнікі, як Ганна Севярыніца, это хутчэй выключэнне, чым правіла. Ну, ці выховая школа свабоднага чалавека, Ганна? У вашым класе я не сумняюся, вы выхоўваеце, але вы маеце досвід кантактаў.
Разумееце, што я скажу? Школа, я паслядоўна прытрымліваюся думкі пра тое, што свабоднага, не трэба ускладаць на школу функцыі выхавання. Выхоўвае сям'я. Школа, калі ў школу попадае свабодны, вольны чалавек, да, вольны па духу, чалавек, які прызвычайны крытычна мысліць і адказваць на выклікі, да, гэтай кансерватыўнай сістэмы, то ён у школе не перавыхаваецца, не выхаваецца, ён будзе паводзіць сябе як вольны чалавек, як яго выхавалі ў сям'і. Школа наогул вельмі дрэнны выхавацель. Школа у сэнсе выхавання гэта злачынца, таму што там канвеер. Немагчыма выхоўваць 28 чалавек, немагчыма, каб гэта рабіў завуч па выхаваўчай працы. Это не выхаванне, это урфінджус, да, і драўляныя салдацікі. Таму мы павінны казаць пра тое, што школа наогул не павінна выхоўваць ніяк. А чалавек ужо выхоўваецца сам у кантакце з тымі настаўнікамі, з тымі дарослымі, з тымі аднакласнікамі, якіх ён лічыць для сябе прыемнымі, прыдатнымі для выхавання, гэтак далей. Гэта атрымліваецца заўсёды ў жыцці. Таму не прывідзі Божа, каб школа каго-небудзь выхоўвала. Такая пазіцыя ў мяне па гэтым пытанні.
Дзякуй вялікі. А Яўгенія, ці вы пагодзіцеся з Ганнай? Падаецца, што так, наколькі я памятаю, што раней вы гаварылі.
Я согласна, да. Конечно, воспитывать надо в семье, школа должна учить. И сейчас, на самом деле, самая большая претензия школы именно это, что какое воспитание, ребят, вы хотя бы предметом научите, да, то есть если вот у вас преподаватели, в идеале учитель, это всегда учитель, который знает предмет, плюс педагог, это идеальный вариант, да, но уже педагогических требований уже к учителям давно нет, вы хотя бы предмет знаете, вот серьезно, да, мы же требования к школе опустили уже просто ниже плинтуса, то есть уже ни о каких там глобальных ценностях речь не идет. Уже хотя бы математики научите, да, и на то спасибо. Уже сейчас школу и этого сделать не в состоянии. Вот, поэтому к школе, да, требования сейчас очень простые. Не мешайте мне воспитывать моего ребенка, и как только школа вмешивается, я вот тут очень жестко все дело пресекаю. потому что воспитанием занимаюсь я, а вы, пожалуйста, не лезьте. Вот. Я, потому что я, как мама, не соответственно из-за моего ребенка, только я, а не кто другой.
А Кристина, ну от ви згадували, що збираються на початку году разом з наставниками батьки, приймають рішення купити некі подручники додаткові, щоб ну більш глибоке було навчання. А от ця система, ну яка вельми розповсюджена, шматгадова, на якби була, коли батьки скидуються на різні потреби, не тільки подручники, там на ремонт школи, це часом буває просто і на меблю ніяку. Як ви от до цієї практики ставитеся? Чи вона оправдана, ну, у тих умовах, коли на едукацію мало грошей держава видатковує? От ці правильно гэта, у якіх выпадках?
Я б трохи інакше поставила питання. Я лічу, що давно треба офіційно признати те, що по факту наша едукація з'являється платною. Що ось гэта формальний такий подман, який офіційно там у пропагандистських метах заховується, це подман. І утриманням будинка, утриманням матеріальної бази установ едукації давно займаються батьки і шефи, підприємства, за які замацьовані установи едукації. А нормальна едукація, отримання відео по предметі можливе тільки при умові, коли батьки оплачують додаткові факультативи, тому що кількість уроків, які уваходять у цей безплатний базовий пакет, вона скорочена і так само немагчима просто засвоїть програму за цей час на таких умовах. Безліч усіляких обов'язкових допоможників оплачуються. Дворськомовні сім'ї оплачують вуглі практично цілком, тому що доводиться друкувати. У нас дагэтуль немає ні контурних карт, ні дзённікаў для музичних школ, ні глобусов по-белоруску не існує. Так що, ну, про яку безплатну адукацію говорка? Адукація формально платна. І заходячи з того, що яно так і не варто слухати БТ, я вже сприймаю ситуацію по факту, у мене немає запасного дитяти, я не буду чекати 10 років, щоб виділили нешто з бюджету, і коли тече дах, коли поламана сантехніка, або нема мила там ці рушників у прибиральні, я лічу, що треба взяти і набити. Ну, одне, що я лічу, що це повинно відбуватися прозристо, і це треба публікувати. І мені злує, коли адрамонтоване руками батьків і грошима батьків навчальної установи, потім ніяка комісія приймає, і ПБТ заявляють, що держава підрихтувала навчальні установи до навчального року. У мене доволі складана роля, як старшиня опікунської ради поміж двух огнів у цій ситуації. З одного боку, я взяла на себе обов'язок клопотитися і допомагати адміністрації гімназії Пенбліку з вирішенням матеріальних питань. З іншого боку, я орієнтуюся на те, що опікунська рада во всім світі це супольність батьків, які допомагаючи матеріально, найперш дбають про те, щоб едукація і освіта відбувалися на належному рівні, щоб уся ця матеріальна допомога, вона сприяла розвитку, росту установи едукації і едукаційного процесу. Відповідно, укладаючись матеріально, я лічу, що со мною повинні узгодняти і усі кадрові питання, і питання зміна у програмі навчання. І те, що Міністерство едукації на сьогоднішній день рихтує ніку нову постанову, ніки нові регламенти праці опікунських радів, і те, що у минулому році опікунські ради поспробували осунутися від вирішення питання, наприклад, у який час починати навчальний день, і узгадали ще одну структуру, прописану у документах гэтай ради гімназій, які складаються, гэта вже не опікунські, так, які складаються з батьків. Ради гімназій складаються з наставників, з представників адміністрації, а з батьків там тільки один чоловік. Тобто міністерство спробує розвести, і є батьківські сходи, які для випуску пари, покричать і донести ніякі директиви і пополохати з міліціонерами. Є опікунські ради, які міністерство пропонує тільки гроші збирати. І є ради гімназію, яким покидають можливість
удзельнічаць у прыняцці нейкіх рашэнняў, ну, пытанне, наколькі гэта меркаванне потым будзе мець рэальны ўплыў. Вось гэта вельмі вельмі пагрозліва.
Дзякую, Крыстіна, бо ў нас ужо тут практычна не застаецца эфірнага часу, это праблема, якую варта прысвяціць нават і спецыяльную перадачу. От у нас ужо тут засталося літаральна 3-4 хвілінкі, а кожную з вас хацела бы запытацца. Вот это ясна, што складанае пытанне, але што першае вы б змянілі ў школе, гімназіі, ліцэі, калі б, ну, у вас такая была магчымасць? Калі ласка, Ганна.
Ой, ну што трэба мяняць у кансерваторыі? Ну, трэба думаць, што мяняць. Ну, немагчыма ў адной гімназіі ці ў адным ліцэі нешта змяніць, і ўсё адразу стане добра. Сістэму трэба мяняць. Трэба мяняць наогул уяўленне аб тым, для чаго ўсё гэта робіць.
Дзякуй вялікі, Евгенія, калі ласка.
Я бы не трогала бедные гимназии, я всегда говорю, что я бы грохнула все посредники, всех посредников, вот все районные управления образования ликвидировать просто. За ненадобность абсолютно.
Дякую великий. И Кристина, какая ваша пропанова?
Я згодна, што трэба лячыць прычыну, а не наступствы, і трэба разгукаць міністэрства адукацыі і управлення адукацыі і ствараць сістэму наноў, таму што гэта прагніла і займаецца. Не адукацыя пераўтварылася ў сетку камбінатаў бытавога абслугоўвання і гандлю.
І якіх, Крыстіна, вы функцій неўласцівых ім пазбавілі б настаўніка найперш?
Настаўнік не павінен праводзіць сацыялагічны апытанні, не павінен займацца улікам, хто дзе працуе, хто з кім. Настаўнік не павінен супрацоўнічаць з міліцыяй, настаўнік не павінен гандляваць. Настаўнік павінен вучыць дзяцей і мець абавязак развівацца сам прафесійна, як педагог, як прадметнік, мець магчымасць чытаць, наведваць тэатры, удзельнічаць у навуковых конференциях, навуковой працы.
Дякую вялікі. Дякую вялікі, Ганна, чаго б вы найперш пазбавіліся, каб маглі?
Настаўнікаў. Ну, гэта ж заўсёды адно і той жа адказ. Не ўласцівых ім функцыяў. Мы не павінны абслугоўваць бюракратыю працэсу, мы не павінны выхоўваць дзяцей замест сям'і, мы не павінны сачыць за тым, як дзеці праводзяць свой вольны час. Школа павінна вучыць. Все, настаўнік павінен прыходзіць у клас і вучыць свайму прадмету. Ну і па меры сіл ўжо выхоўваць проста, як выхоўвае нармальны адукаваны чалавек усіх, хто побач.
А Евгения, что не повинен робить наставник?
Ну, я тут тоже совершенно согласна с Анной. Учитель должен учить все. Все остальное, пожалуйста, не уберите. Все бумажки, все вот это вот. У меня когда-то у самой школе был прекрасный учитель физики, который не был классным руководителем. Он приходил и учил нас физике. По факту он научил нас всему. Кроме физики, там было еще очень-очень много всего. Поэтому если учитель личности, если он качественно знает свой предмет и умеет преподавать, то он автоматически научит еще очень-очень многим вещам.
Вот я б хотела згадаць сваю настаўніцу Ліна Сямёновна Касінюк, настаўніца гісторыі, ад якой я ўпершыню за савецкім часам даведалася пра сталінскія рэпрэсіі і ў Беларусі, і ў Савецкім Саюзе. Гэта такое сталася для мяне прышэпкай свабоды, што сфармавала мяне як асобу таксама ў тым ліку. Гэта была перадача «Толькі жанчыны». З вамі была я, Ганна Соуся, таксама настаўніца і пісьменніца Ганна Севярынец, пісьменніца Евгенія Пастэрнака і грамадская актывістка Крыстіна Вятушка. Дзякуй вам вялікі за ўдзел дыскусіі. Всяго найлепшага.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Щабронкам славным быць, крэпка родзіну любіць. Учаць школе, учаць школе, учаць школе.
Роўным шэрагам хадзіць і не думаць рабіць. Сход лінейка і ўсё па пратаколе.
Піянерам верным стаць і адчызну зашчышчаць. Учаць школе, учаць школе, учаць школе.
Ад каго абараняць, не патрэбна ўсведамляць. Успышка справа і паўзі па мінным полі.
Уступіць в РСМ і служыць на радасць всем. Учаць школе, учаць школе, учаць школе.
Бляднаваць кар'ер.